доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 14. Матфея 16:19. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 14 по Евангелию от Матфея 16:19. Я думаю, что из-за моего предыдущего комментария о том, что раввинам разрешено сидеть, они предоставили мне место для сидения на этом заседании. Мы подошли к 17 главе Евангелия от Матфея и говорим о преображении, где Иисус являет свою славу. Он только что сказал своим ученикам, что придет во славе со своими святыми ангелами, намек на Захарию о том, что сам Господь Бог придет со своими святыми. Но Иисус также сказал, что Он собирается дать предвкушение этого некоторым, кто был жив в то время. И вот что мы имеем в преображении. В этом отрывке есть ряд намеков на Моисея и на то время, когда Моисей собирался получить Тору на гору Синай. Иисус находится на горе. Они ждали 6 дней, в то время как слава была на Синае 6 дней, в Исходе 24:16. Есть голос, который говорит: «Услышьте его». Что ж, это не так уж необычно. Но в контексте намеков Моисея позвольте мне вернуться к 18 главе Второзакония, потому что люди ожидали такого пророка, как Моисей. Вот почему один человек пытался разрушить стены Иерусалима, пытаясь вторить Иисусу Навину, или пытался заставить Иорданскую часть также пытаться вторить Иисусу Навину. Они хотели быть как новый Моисей, но им это не удалось. Но Иисус, который накормил 5000 человек в пустыне, на самом деле в этом отношении больше похож на Моисея. Что ж, послушайте, он мог бы сослаться на Второзаконие 18:15, где Бог говорит: «Я воздвигну для вас другого пророка, такого как Моисей. Его вы услышите». И это имеет смысл в контексте, где Моисей и Илия, который также был кем-то, кто напоминал Моисея в некоторых аспектах его служения, где Моисей и Илия находятся с Иисусом, но Иисус — это тот, кого они призваны услышать. Моисей был преображен славой Божией. У нас есть и другие свидетельства древности, обычно это греческие мифы, а иногда и еврейские легенды о людях, существовавших много веков назад, или просто вымышленных людях, которые светились или, как Зевс, превращались в молнию или что-то в этом роде. У нас есть такие аккаунты в разных историях. Но рассказ, с которым была знакома вся аудитория Матфея или, во всяком случае, вся основная аудитория Матфея, был библейским рассказом о сиянии славы. И это было повествование о Моисее на горе. Что ж, Моисей был преображен Божьей славой. Здесь Иисус преображается, но в стихе 3 Иисус обращается к Моисею и Илии. Иисус больше Моисея. Фактически Иисус — это слава, которую видел Моисей. Матфей не обязательно развивает это в полной мере, как в Евангелии от Иоанна, даже в прологе Иоанна 1:14-18 с множеством намеков на Моисея. Но очевидно, что в этом отрывке Иисус больше Моисея. Ученики видят это и затем спускаются. А в следующей сцене мы читаем об изгнании беса. Интересно, что ученики, которых не было с Иисусом на горе, пытались изгнать беса, но безуспешно. Хотя Иисус посылал их раньше, они исцеляли больных и изгоняли бесов. Здесь ученики не смогли его изгнать. И Иисус говорит им, почему. В стихе 17 он говорит о них, как о неверующих. Стих 20, потому что ваша вера так мала. Это не значит, что это всегда является причиной того, что что-то не происходит. Я знаю, что мы с женой пережили несколько выкидышей, и я верю, что наша вера была на самом деле сильнее, чем в те времена, когда мы видели чудеса. Но в данном случае они не смогли этого сделать, потому что их вера была мала. Марк связывает это с безмолянностью. Матфей связывает это с более прямым результатом, возможно, с отсутствием молитвы. Но Иисус указывает, что если бы у них было столько же веры, сколько у горчичного зерна, они могли бы сдвинуть горы, как гора, на которой он только что был. Тогда проблема не в том, насколько велика наша вера, потому что у них должно было быть достаточно веры, даже чтобы сдвинуть гору, хотя бы немного веры. Вопрос не столько в том, насколько велика наша вера. Вопрос в том, насколько велик Бог, в которого мы верим. Они должны были признать, что верный Бог, который был в служении Иисуса, был с ними как агент Иисуса, но, тем не менее, они не были к этому готовы. Некоторые дополнительные наблюдения по поводу этого отрывка. Иисус, когда Он говорит о неверии, Он говорит о неверующем и извращенном поколении. В этом Он напоминает язык Второзакония 32, стих 5, греческий перевод того, где поколение пустыни было искривленным и извращенным поколением, используя очень похожий язык. Описанное здесь состояние похоже на эпилепсию. Однако в Евангелии от Матфея 4 часа 24 минуты эпилепсия и одержимость духом четко различаются. В Евангелиях духи могут влиять на разные вещи. Дух может повлиять на согбенную женщину, но это, к счастью для меня, не единственная причина плохой осанки. Духи могут влиять и на другие вещи. Легион, этот человек, был почти полностью захвачен. Но в этом случае дух может воздействовать на нервную систему, и он может иметь такие же последствия, как и что-то другое, воздействующее на нервную систему. Итак, это не значит, что у каждого, у кого проблемы с нервной системой, есть демон. Это не значит, что у каждого, у кого есть проблемы с наклоном, есть демон. Но в данном конкретном случае так и было. Итак, на самом деле часто требуется духовная проницательность, чтобы узнать, существует ли у чего-либо духовное измерение, а также физическое измерение. Конечно, если дух высказывается и утверждает, что он кем-то является, то это, вероятно, дает вам подсказку. Но в данном случае просто дух таким образом воздействовал на человека, и Иисус изгнал его. Теперь я собираюсь пропустить многое из того, что здесь есть, потому что я собирался продолжить и поговорить о духах и одержимости духами, если бы я не сделал этого введения. Но поскольку я сделал это введение, я перейду к последнему абзацу главы 17, посвященному храмовому налогу. Кто-то спрашивает Петра, а твой учитель платит храмовый налог? Все взрослые евреи мужского пола должны были платить налог в полшекеля на содержание храма. Это было не только в Иудее и Галилее. То же самое было и в диаспоре, в средиземноморском мире. Большая часть этих денег, по сути, была потрачена впустую. Храм имел такой большой доход, что они просто продолжали строить эту золотую лозу, и она становилась все длиннее и длиннее, каждый год создавая все больше и больше ветвей на этой золотой лозе, чтобы украсить храм. Что ж, Иисус указывает Петру, что на самом деле ему нет необходимости платить его, потому что, например, князь не собирается платить налог сельскому хозяйству. Принц будет освобожден от уплаты налога. Что ж, Иисус – сын храмового Бога, поэтому формально он должен быть освобожден от ответственности. Но ради того, чтобы не скандалить людей, он не возражал против того, чтобы скандалить или сбивать с толку религиозных лидеров в главе 15. Они были высокомерны, но для того, чтобы не спотыкались люди, которых не нужно было заставлять спотыкаться, он сказал, «Все в порядке, мы можем это заплатить». Ну, проблема в том, что Питер не работает рыбаком. Иисус не работает плотником. Где они возьмут деньги? Иисус говорит, ну, пойдешь куда-нибудь, возьмешь рыбу, и первую рыбу, которую ты вытащишь, то есть ты найдешь у нее во рту монету. Что ж, по-видимому, монета уже была во рту рыбы еще до того, как Иисус сказал Петру, где ее взять. Бог суверенен. Бог спланировал это заранее. Иногда рыбы глотали монеты, и у нас есть другие истории на этот счет. Но здесь интересно то, что основное внимание уделяется не столько чуду, сколько Божьему обеспечению ради того, чтобы не заставить людей приткнуться. Теперь, позже, мы услышим об отдаче кесарю кесарева, об уплате налогов, все это нужно делать. Даже если бы мы могли привести аргументы, технически мы должны быть освобождены от того или иного. Мы живем внутри общества и хотим как можно больше уважать общество и работать в нем, где можем. Итак, теперь я перехожу к деяниям с 18 по 22, и снова концентрируюсь на некоторых деталях, и я собираюсь сосредоточиться больше на некоторых деталях, чем на других, потому что вы уже с самого начала видели, что мы не действительно сосредоточитесь на каждом отрывке, иначе это займет у нас много времени. На самом деле, мы могли бы пойти еще глубже и заняться дебатами по поводу греческих глаголов и так далее, но это, конечно, был бы другой курс, чем этот. В 18 главе Евангелия от Матфея у нас есть еще одна беседа об Иисусе. Это одна из самых коротких бесед, и она посвящена взаимоотношениям в Царстве. В главе 18, стихи с 1 по 5, говорится о смирении, необходимом для входа в Царство, и о зависимости от Бога, необходимой для входа. Итак, в каком-то смысле это говорит о смирении. Но в главе 18, стихи с 6 по 10, говорится о том, как заставить смиренных приткнуться. То есть скандалить или заставлять приткнуться людей, которые только что стали верующими или просто молоды в своей вере. Они могут быть ревностными, но они еще многого не знают. Горе тем, кто заставляет их приткнуться. Нам нужно их воспитывать. Стихи с 12 по 14 посвящены поиску заблудшей овцы. Если кто-то споткнется, вы пойдите за ним. Вы не просто говорите: «Ну, мы найдем кого-нибудь еще». Похожая история есть и в 15 главе Евангелия от Луки, но применение здесь другое. Контекст другой. Стихи с 15 по 20, когда все остальное терпит неудачу, иногда, даже если вы хотите привлечь людей, в этом весь контекст, иногда необходима церковная дисциплина. Вы не хотите, чтобы кто-то нарушал принципы царства, не только потому, что это, ну, во-первых, это заразно, но и, во-вторых, вы не хотите этого, потому что не хотите, чтобы посторонние смотрели и говорили: «Ох, так живут христиане». А затем, в стихах с 21 по 35, он возвращается к этому вопросу прощения и очень подробно развивает это, как и в молитве Господней: «Прости нам наши долги, как и мы прощаем тех, кто нам в долгу». Здесь эта идея будет раскрыта более подробно. Глядя теперь на 18:1-5, 18:1-5, мы должны быть зависимы, как ребенок. Смирение было тем, что подчеркивали раввины. Я уже упоминал историю о раввине, который позволил своей матери встать ему на спину. Другой раввин был уверен, что он прав, и почти все остальные были уверены в его правоте, но ему пришлось извиниться перед Раббаном Гамалиэлем II не потому, что Гамалиил был прав, а просто потому, что так было правильно — извиниться. Смириться. Но большинство людей по-прежнему превозносят раввинов над простыми людьми, и мы увидим эту проблему в 23 главе Евангелия от Матфея, где ее следует рассмотреть более подробно. Иисус приветствует ребенка. Он использует ребенка в качестве модели. Обычно люди используют выдающихся людей в качестве образца, но Иисус указывает нам иное направление. Самое великое, самое маленькое, и эта тема также будет подниматься в его учении. Вы увидите это в главе 20. При погоне за овцами сто было стадом среднего размера, и если бы пастырь пошел за овцами, а вы видите это также в Евангелии от Луки, 15 главе, пастырь пошел бы за заблудшей овцой, что бы произошло с другие овцы тем временем. Ну, пастухи часто тусовались с другими пастухами, и их стадо смешивались вместе. Возможно, вы помните 2 главу Луки, где говорится о пастырях, охраняющих по ночам стадо свои. Пастухи и другие пастухи проводили время вместе, часто на иудейских холмах, и когда им нужно было разлучить своих животных, они могли сделать это иногда с помощью флейты, или овцы знали их голос. Они могли просто позвать их и отделить от остальных стад. Итак, это не значит, что он уходит, понимаете, если он пойдет искать потерявшуюся овцу, это означает, что с другой овцой произойдет что-то неладное. Это было бы понятно. Когда мы подойдем к стихам с 15 по 20, я собираюсь уделить здесь немного больше времени, потому что иногда их неправильно истолковывают и применяют. Когда все остальное не помогает, иногда нужно пойти к человеку и упрекнуть его. Укажите им на их грех. Это не то, что мы делаем с радостью. Мы можем вспомнить, что говорит Павел в послании к Галатам 6:1. Если идешь исправлять кого-нибудь за проступок, делай это смиренно, помня, что и у тебя есть недостатки, что всем нам иногда нужно исправление, и еврейская мудрость особо подчеркивает, подчиняясь хорошему исправлению. Нам нужно прислушиваться к этому, правильно оно или нет, мы, по крайней мере, можем его слушать, и обычно мы можем извлечь из него уроки. Но в данном случае в стихе 15 следует стандартная иудейская практика обличения. Иисус не всегда не согласен со своей культурой. В еврейской культуре уже было много мудрости. Некоторые из них пришли прямо из священных писаний, которые Бог уже открыл. Отчасти это произошло из человеческого опыта, который был просто привитой мудростью. В любом случае, это стандартная еврейская практика обличения, развитая позже раввинами. Его также можно найти в свитках Мертвого моря. Вы сначала идете к человеку лично, прежде чем привлекать к этому кого-то еще и, конечно же, прежде чем обнародовать это. Вот почему так шокирует то, что Павел во второй главе послания к Галатам говорит: «Я публично выступил против Петра на глазах у всех». Обычно вы делаете это только в крайних обстоятельствах. Итак, вторая глава послания к Галатам говорит о крайних обстоятельствах. Для Павла на карту было поставлено Евангелие. Петр старался не допустить, чтобы кто-нибудь приткнулся, но для Павла это было слишком важно. Общение за столом, несмотря на этнические и культурные различия, является вопросом целостности Евангелия. Но в любом случае в обычных обстоятельствах мы упрекаем человека в частном порядке. Это также помогает убедиться, что вы не действуете просто в гневе. Итак, стих 15, вы разговариваете с ними наедине. Затем в стихе 16, если тебя не слушают, ты берешь с собой кого-нибудь, может быть, двух человек, чтобы в устах двух или трех свидетелей каждое слово могло быть подтверждено. Теперь, после того, как Рим отменил смертную казнь в Иудее, фарисеи сделали упор на то, что Бог в любом случае не ожидает, что мы приведем в исполнение смертную казнь, потому что они очень затруднили казнь кого-либо. Помните, о чем я сказал, вы входите и обнаруживаете, что кто-то держит окровавленный нож, стоящий над человеком, которого только что убили, и вы не видите этого человека в действии, это не в счет. И даже по Торе для чего-либо нужно было иметь двух-трех свидетелей, потому что люди могли что-то выдумать, если имели что-то против кого-то. На самом деле, у вас также есть еврейская история, история Сусанны, где у вас было два свидетеля, которые сговорились солгать, чтобы обойти это. И именно поэтому нужно было проводить перекрестный допрос свидетелей, и фарисеи очень это подчеркивали, чтобы убедиться, что у них действительно одна и та же история. Что ж, и здесь, ссылаясь на библейские требования из Второзакония 17 и Второзакония 19, Иисус говорит: «Вам необходимо иметь свидетелей, потому что, если вы собираетесь вывести это на другой уровень, это не может быть просто вашим словом против их слов. Нам нужен кто-то еще, кого, вы знаете, они отказывались слушать, они отказывались менять свой образ жизни». И затем в стихе 17, если они все еще не слушают, вы представляете это перед церковью, вы представляете это перед собранием верующих. Синагоги в то время, как вы помните, одновременно выполняли функции судов и общественных центров. Итак, люди доносили дела до синагогальной общины, и старейшины принимали решения. Точно так же и церковь должна это делать. В диаспоре римское право касалось римских правонарушений. Но если это было местное еврейское правонарушение, если это было нарушением еврейского закона, римляне не хотели с этим иметь дело. Вы можете вспомнить, как Галлий говорил в Деяниях 18 часов 12 минут и далее: Галлий, как губернатор-проконсул Ахаи, не хочет иметь дело с вещами, которые являются нарушением еврейского закона. Он сказал, что вы позаботитесь об этом сами. Еврейские общины в диаспоре в римском мире считались общинами пришельцев, постоянно проживающих в Коринфе, Эфесе или где-либо еще. И им было предоставлено право поступать с еврейскими правонарушениями по-своему. Вот почему Пола можно было избить, и он 5 раз получил 39 ударов плетью. Единственный способ выйти из этой ситуации — выйти из еврейской общины. Но он продолжал подчиняться этому, потому что продолжал идентифицировать себя со своей общиной, своей еврейской общиной. Итак, пока люди, даже в диаспоре, пока люди продолжали сохранять свою еврейскую идентичность, они подвергались еврейской дисциплине внутри еврейской общины. Ну, были разные уровни дисциплины, но самым суровым было отлучение. А иногда в сочетании с проклятиями и ругательствами. Вы можете видеть это в 1 Коринфянам 5, 4 и 5, где Павел говорит: «Я решил передать этого человека сатане». В главе 6, стихи с 1 по 8, продолжая идею главы 5, Павел говорит о том, как справляться с этими вещами в вашем собственном сообществе. Не выносите свое грязное белье на показ миру. Это оскорбление, с которым можно справиться в церкви. Сначала разберитесь с этим в церкви. В 1 Тимофею 1 час 20 минут Павел также говорит о передаче кого-либо сатане. В древности у вас есть таблички с проклятиями. У вас, видимо, проклятие с отлучением. В свитках Мертвого моря вы испытываете негодование против сатаны. Книга Иуды говорит: не делайте этого. Но идея в том, что самой суровой формой отлучения было изгнание человека из общины. Некоторые люди говорили, а это можно найти только у более поздних раввинов. А уровни дисциплины встречаются только у более поздних раввинов. Ну, это просто показывает, что они не читали достаточно широко, потому что в свитках Мертвого моря его уже нашли раньше, чем Новый Завет. В свитках Мертвого моря также были разные уровни отлучения от церкви. Самый суровый был изгнан из общины навсегда. Но были и меньшие, например, исключения на 30 дней и так далее. Хорошо, вы посмотрите на 2 Фессалоникийцам 3, стихи с 11 по 15. Это другое. Не ешьте вместе с этим человеком, но все равно относитесь к нему как к брату. Не относитесь к ним так, как здесь, как к сборщикам налогов и язычникам. Итак, существовали разные уровни отлучения. Сегодня существуют разные уровни церковной дисциплины. Не все одинаково суровы. Что ж, тогда Иисус продолжает в стихе 18: «Я говорю вам правду, аминь, лего». Гомин. «Все, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. Что бы вы ни разрешили на земле, то будет разрешено на небесах». Есть некоторые споры о том, насколько далеко нам следует здесь использовать времена глаголов. Но если мы надавим на них настолько сильно, насколько сможем, и снова, вы не всегда сможете это сделать, потому что люди не всегда использовали времена глаголов так, как мы в греческом языке. Но в любом случае, если вы прижмете их настолько сильно, насколько это возможно, говорит Иисус, все, что вы свяжете на земле, уже будет связано на небесах. Все, что вы потеряете на земле, уже будет разрешено на небесах. Другими словами, следуя этим процедурам, вы просто действуете по воле небес. Что подразумевается под связыванием и потерей? Он говорит о связывании демонов. Мы говорили об этом ранее в главе 12, стихе 29. Говорит ли он о связывании бесов? Или он говорит о связывании, так сказать, человеческих чертей? Он говорит о дисциплине, церковной дисциплине. И предшествующий контекст — это церковная дисциплина. И если бы нас не учили иначе, что бы обычно означало буквально связать кого-то? Ну, это означало бы связать их. Потерять их — значит отпустить их. Иосиф Флавий говорит о связывании и потере людей, а Барри говорит о заключении людей в тюрьму и освобождении людей. Итак, здесь, вероятно, все еще идет речь о церковной дисциплине с точки зрения дисциплинирования людей или освобождения их от этого. Контекст стихов с 15 по 20, да и всей главы, это контекст взаимоотношений. Если твой брат или сестра согрешит против тебя, ты пойдешь и покажешь им свою вину, только между вами двумя. Если они слушают, это замечательно. Вы их победили. Если они не послушают, возьмите с собой еще одного или двух, чтобы все дело было подтверждено показаниями двух или трех свидетелей. Ну, и тут вы приходите к этим стихам. «Все, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. Если двое из вас на земле согласятся в чем-нибудь, ибо где двое или трое соберутся вместе, то кто эти двое или трое? Это будут те двое или трое, которые только что были упомянуты в предыдущем контексте, два или три свидетеля. Итак, в контексте контекста и с учетом преемственности этих двух или трех слов кажется совершенно очевидным, что он все еще говорит о церковной дисциплине. Теперь два или три свидетеля возвращаются к Второзаконию 17, стихам 6 и 7. Свидетели должны первыми побить человека камнями. Здесь оказывается, что свидетели должны молиться первыми. Поэтому иногда мы вынуждены практиковать церковную дисциплину. Лишь однажды, когда я был пастором, нам пришлось приблизиться к этому, и в итоге нам не пришлось этого делать. Это самое последнее средство. В данном случае это было то, что остальные из нас считали сплетнями и клеветой. Но это крайние ситуации. Вы стараетесь избежать их, если это возможно, проходя через эти процедуры, обращаясь к этому человеку наедине и беря с собой других. И то, что у вас есть разногласия, не означает, что вам нужно соблюдать церковную дисциплину. Но если это что-то серьезное, то это нужно сделать. Однако имейте в виду, что в Коринфе было много людей, грешивших. Павел наказывал только в самых крайних случаях. Таким образом, вы не делаете этого больше, чем необходимо. Я был в разных церквях. Собрание, пастором которого я был, люди, я верю, что все люди следовали за Господом. Насколько я мог судить, все они были верующими. Но я был младшим пастором в некоторых общинах. Некоторые из них действительно загорелись за Господа, но были где-то люди, которые не понимали пути спасения, хотя мы его и объясняли, пока не объяснили им лично. В одной общине, где я был, старший пастор сказал мне, когда я приближался, что, вероятно, половина людей ведет аморальный образ жизни. И там я увидел свою роль скорее как «Вау, это здорово!» Я проповедую на улицах, теперь я могу делать это непосредственно в церкви. Но в любом случае у нас есть разные виды настроек. Но в стихе 20 Иисус говорит о двух или трех молящихся. И это не значит, что если с вами не будет кого-то, кто мог бы помолиться, Бог не услышит вашу молитву. Но опять же, речь идет о двух или трех свидетелях, к которым он только что обратился, о двух или трех свидетелях. А он говорит, где двое или трое и молятся, ну и я среди них. Было подобное раввинское изречение о Шекине, о присутствии Бога. Там, где двое или трое собираются для изучения Торы, там присутствует Шехина Бога, его присутствие среди них. И мы уже упоминали об этом ранее в курсе, что это характеристика только Бога. Позднее раввины называли его Маком, место, вездесущий, Септуагинта и Филон говорят о том, как Бог наполняет все творения. И опять же, эта тема встречается и в другом месте у Матфея. Матфея 1:23, Эммануил, с нами Бог. Матфея 28:20, я с вами до скончания века. Иисус явно изображен здесь как божество. Итак, Иисус говорил о церковной дисциплине. И Петр поэтому задает вопрос, ну сколько раз мне следует прощать? 7. И, конечно же, он подумал, что это довольно великодушно, потому что прощение даже несколько раз считалось великодушием. И 7 раз это было гораздо щедрее, чем обычно. Но Иисус сказал 70 раз по 7. Это не значит, что вы досчитаете до 490 и перестанете прощать. Дело в том, что, поскольку Питер сказал 7, дело в том, что это нечто гораздо большее. Мы можем продолжать прощать, если человек продолжает каяться. Хотя еврейские учителя заметили, что если кто-то продолжал говорить, что он раскаялся, и продолжал делать то же самое снова и снова, то покаяние, вероятно, не было очень глубоким. Но в любом случае, мы не несем бремени быть чужими судьями. Нам не нужно нести это бремя. Это бремя принадлежит Богу. Мы можем отпустить это. Мы можем прощать людей и восстанавливать отношения там, где это возможно. И мне приходилось делать это несколько раз, приведу вам один пример ранее. но это намного лучше. Нам не нужно нести это бремя с собой. В любом случае, здесь, в 18 часов 23 минуты, царь рассчитался со своими слугами. Во многих еврейских притчах Бог упоминается как царь, и это имеет смысл. Но царь здесь не иудейский царь. Обстановка здесь не иудейская, но, возможно, Иисус слышал, что она знакома. В таких условиях жили евреи в соседней Александрии в Египте. В более ранний период, когда существовал правитель Птолемеев, этот правитель ежегодно вел отчет со своими откупщиками, людьми, которые выходили и собирали для него налоги. Они вносили деньги вперед, а затем получали деньги обратно за счет налогов. Тогда он ничего не потеряет. Но в данном случае он что-то потерял. Они могли бы собирать налоги с прибылью, но им лучше платить королю причитающееся. Что ж, после плохих урожаев, если Нил разливался недостаточно или слишком сильно, тогда обычно плодородная почва вокруг Нила не выдерживала столько, а плохие урожаи, плохой налоговый сезон. Возможно, это не Египет как таковой, но это обеспечивает наиболее вероятный вымышленный фон для него. Но в любом случае этот человек должен царю 10 тысяч талантов. Если бы это были золотые таланты, это была бы большая гипербола. Золотые таланты, вероятно, не было ни одного королевства в мире, которое имело бы столько. Хотя это могли быть серебряные таланты. Налоговые поступления Ирода Великого составляли около 800 талантов в год. Итак, это Ирод Великий, который обложил людей большими налогами и построил множество великолепных зданий не только в Иерусалиме, но и в других местах. Но его налоговые поступления составляли всего 800 талантов в год. Это даже не 10%. Это 8% из этих 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов при среднем крестьянском окладе составляли около 230 тысяч летней заработной платы. Крестьянину потребовалось бы много времени, чтобы заработать столько. Даже если предположить, что крестьянину не нужно было есть по дороге. 10 тысяч – это просто самое большое число в греческом языке, несметное число. Невозможно было сказать большее число, если только вы не хотели сказать 10 тысяч из 10 тысяч. Какой король позволит кому-то залезть ему в долги? Иногда, когда притчи разрывают оковы реализма, они делают это именно для того, чтобы подчеркнуть очень важную мысль. И, конечно же, дело в том, что наши грехи ставят нас в долг перед бесконечным Богом. Поэтому наши грехи имеют бесконечную ценность, потому что они направлены против бесконечного Бога. И мы никогда не сможем отплатить за это, даже если бы у нас был способ отплатить за наши грехи. И Бог не обязан нас прощать. Король говорит, чтобы продать его и его семью, чтобы погасить долг. Еврейские учителя запрещали продавать свою семью, но эй, это же не еврейский король. Ему все равно будет все равно. Если бы этот человек был очень дорогим рабом, возможно, он стоил бы один талант. Это было бы самое большее, что вы могли бы получить за продажу этого человека в рабство. Часто за талант можно было получить 20 рабов. Итак, 10 тысяч талантов, у короля все равно останется 9999 талантов. Большего семья не получит. Семья, вероятно, будет приносить меньший доход, чем сам мужчина. Так что на самом деле это не значит, что это отличная математика. Его продажа не поможет погасить долг. Но опять же, если бы король действительно хорошо разбирался в математике, он бы с самого начала не позволил этому человеку получить в долг 10 тысяч талантов. Но отомстить этому человеку могло бы помочь плохому настроению короля. Что же, человек в 26 стихе восклицает: «Я все тебе отплачу». Верно. Это даже невозможно. Но царь проявляет милость в стихе 27. И в культуре, которая делала упор на честь и стыд. Что ж, это было здорово. Простив этого человека, король заслужил репутацию милосердного человека. Но этот человек, получивший милость, тотчас же выходит и оскорбляет одного из своих товарищей-служителей. кто-то еще также является слугой короля. Этот другой слуга должен примерно 1/1000000 того, что должен первый слуга. По-английски мы могли бы сказать, что он должен около 20 баксов, а не миллионов долларов. Ну, он душит человека. Из древних деловых документов мы знаем, что на самом деле кредиторы иногда душили тех, кто был должен им деньги, чтобы побудить их выплатить деньги. Первый слуга фактически сажает второго слугу в тюрьму, чтобы заставить его вернуть эту небольшую сумму денег. Что ж, он не только заключает этого человека в тюрьму, но и лишает другого человека возможности работать над выплатой своего долга королю, который у него мог быть. И другие слуги этому не рады. Мол, смотри, этот слуга, которому ты проявил милосердие, не милует нашего коллегу. Что ж, теперь милость короля уже не приносит королю чести. Теперь это выглядит так, будто король был легковерным и глупым. А я простил этого человека, и теперь он выходит и эксплуатирует людей так, как он бы не сделал, если бы я просто продал его в рабство. И поэтому мне это кажется плохим. Итак, его первый слуга попадает в большую беду. Его посадят в тюрьму до тех пор, пока он не сможет все выплатить. Но, конечно, у него нет средств, чтобы погасить долг. У него нет больше, чем было раньше. Никто из друзей не поможет ему. Он впал в немилость короля, и его будут пытать. И когда он выйдет? Ну, у него нет возможности получить деньги. Его будут пытать вечно. Конечно, это снова выходит за рамки реализма, потому что короли не могут мучить людей вечно. Но оно предупреждает нас о другом. Он предупреждает нас, что если наш долг перед Богом бесконечен, он никогда не будет погашен. Теперь есть люди, которые говорят, что это несправедливо. Если Бог — Бог любви, зачем ему судить людей? Посмотрите на это с другой стороны. У нас не было бы жизни с самого начала. Все, что мы имеем, это дар Божий. Жизнь — это дар Божий. Воздух, которым мы дышим, — дар Божий. Пища, которую мы едим, — это дар Божий. Отношения, если они позитивны, — это дар Божий. Там, где они не позитивны, кто-то ведет себя не так, как сказал нам Бог. Но все — дар Божий. А если мы отвергнем дары Божии, то быть отчужденными от Него навсегда — это наш выбор. Это не потому, что Бог не был милостив к нам. Это не потому, что Бог не возлюбил нас. Вы смотрите на Содом и говорите, как мог Бог судить Содом. Я имею в виду, что Содом был действительно злым, но вы знаете, Содома даже не было бы, если бы Бог не использовал Авраама, чтобы спасти Лота и жителей Содома. И знаете, вы посмотрите на потоп, суд потопа. Что ж, у этих людей вообще не было бы жизни, если бы Бог не дал жизнь. Я имею в виду, что потоп подобен обращению вспять многих даров творения в Бытие 1. Однако, если взять остальную часть этого языка, это учение о суде. Эпидемия в Египте, процветание Египта было дано через Иосифа столетия назад. Итак, всякий раз, когда мы смотрим на суды, нам нужно помнить, что суды приходят только после того, как было проявлено большое милосердие, как в этом случае. Когда люди отвергают все, что они знают о Боге, и когда люди отвергают образ Божий в других людях из-за того, как мы относимся к другим людям, тогда мы заслуживаем его суда. Но Бог милостив. Он готов простить. Он готов простить. Он идет искать грешника. И если мы ответим, мы получим его благословение. Что ж, прощение помогает нам перейти к другому аспекту отношений. Когда мы говорим о разводе, каковы основания для развода в Божьем законе? У Марка это сформулировано немного иначе, но Матфей делает это очень актуальным для дебатов среди фарисеев, которые происходили именно во дни Иисуса, и с которыми аудитория Матфея может быть немного более знакома, чем аудитория Марка, вероятно, преимущественно языческая. Иисус призывает учеников работать ради Божьих идеалов, Матфея 19, стихи с 4 по 6. И вот у нас есть принцип, так же, как мы работаем для царства, царство часто является восстановлением первоначального замысла Бога для человечества. Итак, мы оглядываемся назад на творение, видим, какова была Божья цель, каков был Божий замысел для нас, как Бог хотел, чтобы мы относились друг к другу и так далее. Иисус обращается к этому. Что ж, фарисеи просматривали Второзаконие 24:1 и обсуждали ее толкование. Из двух школ фарисеев доминирующей школой была школа Шамаев, хотя они, возможно, и не были доминирующими в этом конкретном вопросе по причинам, о которых я упоминал ранее. Шамайцы истолковали Второзаконие 24:1, где говорится, что мужчина может развестись со своей женой по любой причине нечистоты. Они сделали ударение на слове «нечистота» и сказали, что мужчина может развестись с женой за измену. Если она спит с кем-то, кроме своего мужа, или выходит на публику с обнаженными волосами, это означает, что она пытается найти кого-нибудь, с кем можно переспать, даже если ей это не удается. Галилиты говорили, что мужчина может развестись со своей женой по любой причине, потому что они считали это чем-то нечистым или непристойным. Они сделали упор на слове «любой», чтобы мужчина мог развестись со своей женой по любой причине, Мишне Гиттин 910, что также засвидетельствовано в других местах ранней еврейской литературы. Эти традиции этих двух школ фарисеев, вероятно, довольно точно отражают то, что говорили эти две школы в тот период. Это не просто случайные приписывания, они исходят от тех, кто на самом деле в основном происходил из школы Гилеля. Но эти две интерпретации, одна была явно более строгой, другая более снисходительной к человеку, и фарисеи просили Иисуса взвесить, ну, с какой группой фарисеев вы согласны в этом вопросе? Для начала Иисус обходит их обращение к Второзаконию 24:1, обращаясь вместо этого к Бытию 2. Итак, обращение к повествованию о творении не было чем-то необычным. Были и другие, кто понимал важность этого. Свитки Мертвого моря использовали повествование о сотворении мира и апеллировали к нему, чтобы запретить царскую полигамию, то есть женитьбу царей на нескольких женах, как это сделал Соломон. Но это уже было запрещено во Второзаконии 17, ну и к этому применили и Бытие 2. Раввины часто подчиняли женщин на основании повествования о Еве. Я не согласен с такой интерпретацией, но в любом случае Иисус апеллирует к повествованию о творении, и они могли бы признать, что это был законный герменевтический подход. Эти фарисеи, говорит Иисус, напротив, истолковывают Писание таким образом, что несправедливо угнетают других. Вы знаете некоторые законы Ветхого Завета, вы знаете, законы были хорошими, они улучшили многие вещи, но законы не были предназначены для того, чтобы быть Божьим идеалом. Вам грозит смертная казнь за определенные поступки, сексуальную безнравственность, богохульство, колдовство, нарушение субботы и убийство. Это то, чему Бог явно противостоял. Но были и другие вещи, за которые не применялась смертная казнь. Это не означало, что Бога не заботили эти вещи. Гражданские законы были предназначены для ограничения греха. Они не отменяют грех. Они поднимают стандарты культуры, но не могут привести вас к высшему идеалу. Итак, существовали такие вещи, как законы Ветхого Завета, регулирующие развод. Они регулировали многоженство. Нельзя жениться на женщине и ее сестре. Некоторые культуры допускают это, но примерно в половине культур, которые это допускают, это работает плохо. Сестры в конечном итоге ссорятся, что и произошло с Рэйчел или ей. Знаете, в той культуре это не очень хорошо работало. Так, появилось регулирование женского многоженства. У кровавого мстителя были правила, так что нельзя было просто случайно убить кого-то. На это были ограничения. И были ограничения на рабство, особенно для собратьев-израильтян, где это было наемное служение. Когда они закончат, они получат землю. Но регулирование греха – это не то же самое, что уничтожение греха. Иисус обращается к идеалу, идеалу творения, который выходит за рамки этих вещей. Мы хотели бы обратиться к этому идеалу, чтобы сказать, что рабство – это неправильно. Мы бы обратились к этому идеалу, сказав: Ну, муж и жена, вы знаете, для полной взаимности нам нужна моногамия и так далее. Что ж, в случае развода Иисус сказал, что вначале брак никогда не был Божьим идеалом. Царство призвано восстановить Божий идеал. А Иисус говорит, что Моисей допустил это из-за жестокосердия вашего. Другими словами, это была уступка человеческой слабости. Да и сами раввины иногда признавали, что положение закона — это уступки человеческой слабости. Значит, они должны были понять, о чем он говорит. Согласились они с ним или нет, но они должны были понять, что он рассуждал на основе Торы, точно так же, как они пытались привести свои аргументы на основе Торы. И он исходил из более высоких идеалов Торы, чем они были. Теперь, когда Иисус делает это, он показывает, что они несправедливо притесняют людей. Я кратко рассказал предыдущую историю о жене, которая пришла к раввинам и умоляла их: «Пожалуйста, не позволяйте моему мужу развестись со мной». И они сказали: «Мы ничего не можем сделать». Иисус говорит, что это жестокосердие, что мы должны бороться против несправедливого предательства, особенно в чем-то столь же интимном и глубоко обещанном, как брачный завет, где человек имеет право ожидать верности, человек имеет право в таких отношениях ожидать, что их не предадут. Как может процветать доверие, если у вас нет таких ожиданий? В этой культуре разведенная жена имела мало экономических возможностей. Если бы она могла найти другого мужа, он бы о ней позаботился. Но у большинства женщин не было средств к самообеспечению. В этой культуре в случае развода многие дети от брака достались мужу. Итак, с этой женой можно очень плохо обращаться, и Иисус защищает человека, с которым поступили несправедливо. И мы знаем, что во многих культурах к людям относятся по-разному. В культуре моей жены вдовами часто пользуются, а родственники со стороны мужа конфискуют собственность и выставят вдову на улицу. Есть и другие подобные несправедливости. И нам нужно проповедовать против всего этого. Нам нужно убедиться, что люди в наших собраниях понимают, что им нужно поступать справедливо. И это может быть даже вопросом церковной дисциплины, потому что не все в наших церквях, по крайней мере, во многих культурах, особенно там, где популярно быть христианином, на самом деле являются практикующими христианами. В любом случае, Мэтью делает исключение для невиновной стороны. Иисус защищал людей от несправедливых притеснений. Он не собирался искажать свои слова, чтобы их можно было использовать так же, как закон Моисея использовался для угнетения невинных. Мэтью обращается к мужу. У Марка это сказано в обоих направлениях, но Матфей обращается к мужу, потому что по еврейскому закону Палестины, который практиковался в Иудее и Галилее, на самом деле только муж мог законно развестись. Так вот, это было среди фарисеев. Если бы у вас было достаточно денег, вы могли бы обойти это. Но в обычных обстоятельствах право на развод имел муж. Это было единственное, о чем говорилось во Второзаконии 24, потому что это была культура. Но Иисус указывает исключение. Он говорит, что за исключением причины неверности, которую жена могла сделать мужу. Это было законное обвинение в древнем мире. Некоторые люди пытались сузить это, говоря, что это просто относится к кровосмесительным бракам. Если вы были женаты на своей сестре, ну, тогда это исключение, потому что в Египте иногда братья и сестры женились. Греки разрешили это твоей сводной сестре. Еврейский народ тоже этого не допустил. Маловероятно, что Иисус обратился бы к этому. Да и маловероятно, что этим стоит ограничиваться. Порния означает все что угодно. Это означает, что только в очень, очень, очень редких обстоятельствах, когда контекст прямо указывает на это. Некоторые говорят: ну, это просто послебрачное открытие добрачного секса, потому что он не употребляет морхею. Он не использует прелюбодеяние. Он использует порную. Но порнея не была более узким термином, чем морхея. Это был более широкий термин, чем маоркир. Это включало в себя прелюбодеяние. В случае супружеской измены развод был обязательным. так что это должно было случиться. Но действительный развод по определению допускает повторный брак. Итак, вопрос заключался в действительности развода. Если Иисус говорит, что вам не разрешено разводиться, кроме как по причине неверности супруга, это законное исключение. Я не говорю, что если супруг неверен, простить нельзя. Мы только что рассмотрели прощение. Я не говорю, что брак нужно расторгнуть. Это было ожидаемо по еврейскому закону. Этого ожидали по римскому праву. Но мы, христиане, можем прощать. Мы можем любить. Но есть разница между прощением и принуждением вернуться человека, который не хочет возвращаться. Если человек уходит, мы не можем заставить его остаться. Итак, некоторые из этих вещей будут различаться в зависимости от культуры и именно то, как они работают. Но он делает исключение для невиновной стороны. Но опять же, прощение — христианская добродетель, позволяющая восстановить брак. Мы хотим это сделать. Что ж, ученики говорят: «Эй, это не очень хорошая идея». Потому что, послушайте, если мужчина не может развестись с женой, возможно, лучше вообще не жениться. Потому что, повторюсь, в то время браки обычно заключались родителями. И это не означало, что дети не имели никакого участия или права голоса, особенно мужчина. Женщина, это будет зависеть от ее возраста. Если бы это был второй брак, конечно, она бы многое внесла. Но пока они были еще молоды, родители обычно были главной движущей силой в организации брака. И они сказали: ну, если у нас нет оговорки об освобождении от обязательств, если мы не сможем расторгнуть брак, если он не сработает правильно, если нам не нравится то, как все происходит, лучше не вступать в брак. Потому что некоторые люди окажутся в действительно трудных ситуациях. Иисус сказал: ну, некоторым людям лучше быть одинокими. Некоторым людям лучше не жениться. Вероятно, это относилось и к самому Иисусу. Я имею в виду, что молчанием невозможно привести аргумент. Но некоторые аргументы молчания более убедительны, чем другие. Конечно, если бы Иисус был женат, в Евангелиях об этом было бы какое-то упоминание. Я имею в виду Иоанна Крестителя, опять же, вероятно, его жена не живет с ним в пустыне. Это то, о чем обычно упоминают древние источники. Итак, некоторые люди были одиноки. Но Иисус использует очень шокирующий способ сообщить об этом. Имейте в виду, что еврейские учителя считали плодотворным и умножающим команду. И вот некоторые из них сказали: ну, вы знаете, если мужчина не женится к 18 или 20 годам, то он подобен убийце, потому что он не плодится и не умножает образ Божий. И один раввин читал об этом лекцию. А другой раввин упрекнул его посреди всего этого и сказал: «Ты лицемер, ты не женат». Он сказал, что я ничего не могу с этим поделать. Я слишком люблю это изучение Торы. У меня нет времени жениться. Но на самом деле большинство раввинов с этим не согласились бы. Большинство раввинов сказали: ну, как один раввин, они сказали: как вы так хорошо изучили Тору. Он сказал, что я вышла замуж в 16 лет. Значит, от отвлекающих факторов я освободилась раньше. Считалось, что многие раввины считали брак освобождающим от сексуального искушения и, следовательно, от отвлечений. Но в любом случае Иисус говорит это весьма шокирующим образом. Некоторым людям лучше быть одинокими, и он использует образ евнуха. Сейчас при королевских дворах евнухи могли иметь высокий статус, но большинство людей, когда думали о евнухах, не относились к ним положительно. И даже тем, кто находится при королевском дворе, я имею в виду, что вы не захотите выступать против кого-то при королевском дворе, но в средиземноморском мире, когда люди говорили о евнухах, они часто высмеивали их как полулюдей. На них смотрели свысока. А в иудаизме это была ужасная вещь. В Талмуде говорится просто о чем-то немыслимом, чтобы кто-то во время обрезания случайно отрезал больше, чем положено. Согласно второзаконию 23, Один евнух, кастрированный мужчина, не мог войти в собрание Израиля. И я думаю, что Бог установил это правило для того, чтобы из людей не делали евнухов, как это делали некоторые другие культуры. Они не будут кастрировать людей. Но Иисус говорит, что есть люди, рождающиеся евнухами. Это правда. Люди рождаются без органа. Есть люди, которых другие люди сделали евнухами. Евреи знали об этом в других культурах. Об этом знали, например, в Персии. И есть такие, которые делают себя скопцами для Царства Небесного. Что ж, как гласит история, происхождение восприняло это буквально, как я упоминал ранее. Но это гипербола. Это наглядный способ донести суть дела. И это, конечно, было весьма наглядно, потому что для еврейского народа это был такой ужасный образ. Но дело в том, что некоторые люди ради царства остаются одинокими. Иоанн Креститель сделал это. Иисус сделал это. И я думаю, мы можем с достаточной степенью уверенности сказать, что это сделал Павел. Некоторые люди говорят: «Ну нет, Павел, должно быть, был женат, чтобы стать членом Синедриона». Но Павел почти наверняка не был членом Синедриона. Он был молодым человеком, когда стал верующим. И Деяния 26:10, которые цитируются в поддержку того, что он был членом Синедриона и что он проголосовал, были частым образным языком в древних источниках, просто означая, что он одобрил это решение. И это также игра слов, потому что буквально проголосовать — это тоже бросить камешек. Пока остальные забивали камнями, Стефан не стал бросать камни, а бросил свой камешек в том смысле, что одобрял то, что было сделано. И Иисус продолжает говорить больше о семье. В Евангелии от Матфея 19, стихи с 13 по 15, говорится о детях. Но ученики пытаются оттолкнуть детей. Родители приводят своих маленьких детей к Иисусу, чтобы он благословил их. И вы знаете, благословляя, ну, вы знаете, Исаак благословил Иакова, Авраам благословил Исаака. Эти родители хотят, чтобы Иисус благословил их детей. А ученики пытаются их оттолкнуть, потому что ученики заняты важными делами царства. Ученики уже здесь, вы знаете, они направляются в Иерусалим. Иисус собирается основать свое царство. Это важно. И они упускают из виду, что на самом деле представляет собой царство. Это похоже на толпу, которая пыталась заставить замолчать слепых в главе 20 и стихе 31, чтобы помешать им добраться до Иисуса. Эй, у Иисуса есть дела поважнее. Он направляется в Иерусалим, чтобы основать царство. Это перекликается с четырех царств 4 часа 27 минут, где Гиезий пытался оттолкнуть сунамитянку от Елисея. Но Елисей говорит: «Нет, оставь ее в покое». Ее молитва услышана. Что ж, в данном случае ученики пытаются защитить Иисуса. Но целью царства Иисуса было не свержение саддукеев или истребление римлян. Царство Иисуса заключалось в том, чтобы останавливаться для некоторых детей, благословлять детей и удовлетворять нужды слепых нищих. Иисус заботился о маленьких людях, заботился об маргинализированных людях. И если мы хотим быть близки Его сердцу, нам тоже нужно заботиться об этом. Если мы такие, то, я надеюсь, это станет довольно легко. Если мы не такие, мы можем лучше узнать Его сердце среди смиренных и сокрушенных. Он собирается продолжить разговор о том, что значит следовать за Ним ценой ученичества. Это не значит быть богатым и влиятельным. Это забота о бедных и униженных. Об этом мы поговорим на следующем уроке. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 14 по Евангелию от Матфея 16:19.